Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Еще раз добрый светлый вечер, дорогие слушатели. Константин Мацан, я Алла Митрофанова, и в этой студии мы сегодня беседуем с Сергеем Чесноковым, президентом Международного фестиваля «За жизнь». Говорим о том, какие виды помощи есть сейчас женщинам, которые ждут ребенка, помощи, которая была бы направлена на то, чтобы они ребенка сохранили. Сергей, вы сказали сейчас о том, что есть такие первые шаги к изменению в медицинском кодексе, или как это правильно назвать?
Кодекс чести российского врача.
Что там сейчас появились пункты, которые как раз-таки защищают здоровье не только мамы, но и малыша. Но помимо слов, которые есть в этом законодательстве, если это там где-то закреплено, это уже очень хорошо, но слов ведь недостаточно, и мне бы хотелось, чтобы вы все-таки подробнее рассказали о том, как работает система оказания помощи мамам, та, которая в этом вашем движении «За жизнь» существует. Что делают ваши волонтеры, когда к ним приходит женщина и выясняется, например, что у нее проблемы материального характера? Ей просто берут, выписывают деньги, дают, там, или, не знаю, переводят ей на карточку Сбербанка или какого-то другого банка. Как это происходит?
Действует 572-й приказ министра здравоохранения, согласно которому вот производится это предабортное консультирование, и сейчас в более чем 400, как вот говорит Вероника Скворцова, консультациях действуют кабинеты медико-социальной помощи. Вот медицинскую помощь оказывают врачи. Есть также в системе здравоохранения психологи. Очень часто это психологи, которые вот сотрудничают именно с общественными организациями. Но речь идет о помощи медико-социальной. И вот как раз социальную помощь, вот ее в большей степени именно, ну, оказывает именно общественная организация, церковная организация. В этом году, 1 июня, в День защиты детей, Святейшим Патриархом Кириллом было объявлено об общецерковном сборе средств в помощь кризисным беременным. Это не случайно, что это именно в этом году произошло, потому что уже сейчас вот наше движение «За жизнь», оно сотрудничает с отделом по церковной благотворительности и социальному служению, и совместно с отделом было создано, ну вот за несколько лет уже работы отделом по благотворительности было создано 29 приютов, кризисных приютов в стране.
Дом для мамы они называются.
Да, да, да. И еще больше складов гуманитарной помощи и вещевой помощи. И после того, как уже была создана эта система, патриарх благословил общецерковный сбор, чтобы, ну, уже за несколько лет были отработаны все механизмы вот такое оказание такой помощи. И теперь задача, чтобы такая помощь была в каждой епархии, в каждом регионе. То есть не просто в каждом регионе, но еще и в каждой епархии, то есть в малых епархиях. И вот по итогам этого сбора было собрано около 38 или даже 40 миллионов рублей, и на эти деньги будут созданы такие склады, чтобы они были в каждой епархии. И сейчас будет создаваться вот сайт геолокации, на котором, зайдя на который, женщина сможет увидеть, ну, где ближайший центр. То есть, если вот вы задавали раньше в начале передачи вопрос, что если не наши активисты, да, вот подошли к ней, да, а если она сама, если человек сам хочет найти где, то есть вот будет создан такой сайт, и на нем человек просто посмотрит, где ближайший центр от ее города. Либо он в каком-то соседнем малом городе, муниципалитете, либо он в центре, ну, в столице субъекта федерации, да. И человек сможет туда обратиться. Также есть федеральный телефон доверия, на который звонки со всей страны бесплатные, и там оказывается квалифицированная помощь именно психологами, а при необходимости, если человеку нужна благотворительная помощь, то его переключают на конкретный город, на конкретный центр, где ему окажут уже материальную помощь.
А знаете вы этот номер телефона? Можете продиктовать?
Их два этих телефона доверия. Один телефон 8-800-100-44-55. И второй телефон 8-800-200-05-07.
конце программы давайте повторим еще тогда эти телефоны. Где-то их можно найти?
Их можно найти на нашем сайте. Это rusprolife.ru, либо просто по поисковику в Яндексе можно найти «Фестиваль за жизнь». Там тоже есть этот телефон на сайте. И очень важно, чтобы этот телефон был известен как можно шире, чтобы он был на всей социальной рекламе, просемейной, чтобы в каждом городе он был известен, да, чтобы он был на тестах для беременности. Это тоже очень эффективная технология, чтобы вот женщина, когда приходит в аптеку и покупает фрау-тест, тест на беременность, чтобы либо на нем самом, либо на визитке, прилагаемой к этому тесту, чтобы женщина сразу получала этот телефон доверия.
А возможно это сделать, кстати? Идея-то отличная.
Это существует во многих городах. Но не все наши активисты смогли договориться с аптеками, но, тем не менее, это очень эффективная технология, и мы ее и популяризируем и распространяем. Ну и хотел бы призвать действительно людей, которые нас слышат, если у них есть возможность, то обратиться действительно к нашим аптекарям, в том числе, чтобы это действительно так было. Потому что очень часто у нас по запросу какие-то вещи делают, если люди будут спрашивать в аптеках, то через какое-то время, я думаю, что аптекари будут, как сказать, в ответ на спрос и сделают такое...
Будут реагировать,
да.
Что касается еще одного такого практического измерения нашей сегодняшней темы, часто бывает, что женщина оказывается в этой непростой ситуации, когда ей нужно принять решение по поводу того, чтобы сохранить жизнь ребенка или там какие-то иные мысли в ее голове. Она оказывается в такой ситуации в результате давления родственников. Причем это могут быть и ее собственные родители, и люди со стороны отца ребенка. И вот это давление бывает очень трудно выдержать, когда тебе кажется, что вокруг все против тебя. Вот в такой ситуации женщина, которая, может быть, сама еще не до конца стоит на ногах, которая не может плюнуть на все и сказать: «Пойду, буду жить сама, буду жить самостоятельно». Если она в зависимом положении находится от этих людей, то, конечно же, эта ситуация, мягко говоря, непростая. Но она крайне деликатная, потому что если начать здесь как-то разбираться, помогать, то получается, что не настроить человека против его собственных родственников. Как вы разрешаете подобные ситуации? Наверняка у вас они возникают нередко.
Действительно, такие ситуации возникают, и женщины очень часто нуждаются не просто в поддержке, а в убежище. Даже от своих родственников. И такое убежище им оказывается. Я уже говорил о центрах...
Домах
для мамы, да. Есть и государственные такие же центры, именно убежище для женщин в ситуации насилия. А насилие, как написано в уставах этих центров, это в 50 случаях оно увеличивается в ситуации беременности именно. И да, конечно, это очень-очень важно именно оказать такое, дать такое убежище. И у нас есть такие случаи. У нас в одном из городов, например, мужчина, у которого рождались девочки, да, у него уже было 3 или, по-моему, 4 девочки, и тут опять у него была, как анекдот, что пятая девочка, не хочу больше мальчиков, да. А у него супруга забеременела, и двойня, и на УЗИ показала, что якобы будут две девочки. Он ждал мальчика и две девочки. Началось давление со стороны мужа очень сильное. Это был как раз уроженец Кавказа. Для него именно что ему нужен сын, а не очередная дочь, это был очень важный момент. Этой женщине было, в этой ситуации было предоставлено убежище. Она долгое время скрывалась, до момента рождения. До момента не рождения, а до момента, когда стало точно известно, что у нее не две девочки, а два мальчика. Вот. Но и потом вот этот вот счастливый отец, когда родилось два мальчика, он пришел в этот центр с полными сумками всяких фруктов, продуктов.
Что спасли стал, его детей.
Да, и стал кричать. Его поначалу также не пускали, потому что уже знали, что он, как сказать, ну, не с добрыми намерениями приходил, но в этот раз уже как бы его пришлось пустить, и он действительно выразил всю свою благодарность, потому что он, наконец, стал счастливым отцом, отцом двух сыновей.
Поразительная, конечно, история. Это называется работа с родственниками в острых ситуациях.
Да, действительно, таких историй их очень много, потому что, ну, бывает давление не только со стороны родственников, бывает давление со стороны врачей. Например, вот у нас в Петербурге была история, когда многодетная мама, она была беременна уже пятым ребенком, и ей врачи поставили диагноз, что рак шейки матки, и что она должна вот сделать аборт. Но женщина выдержала это давление, она не пошла на аборт. Но что получилось потом? После рождения ребенка врачи сняли этот диагноз. То есть сказать, что это было чудо или не чудо, тут очень сложно сказать, потому что вообще сами роды, они настолько, бывает, сильно влияют на здоровье женщины, это настолько необыкновенное событие в жизни любой женщины, что здесь могло быть чисто физиологическое чудо, то есть без, а может быть и какое-то другое вмешательство. Да? Но сам факт, что действительно такое давление, оно вот в том же Петербурге было случай давления, когда давили на глухих супругов, что у них родится тоже инвалид, и давление это было выдержано, родился ребенок, который и разговаривает, то есть, ну, и слышит, то есть, и это действительно, то есть, ну, акушерская агрессия, это тоже одна из проблем, которые существуют.
А ее как-то можно разрешить, эту проблему, со временем? Понятно, что вот так на раз это не делается, но можно, наверное, какие-то, я не знаю, ну, курсы, что ли, или хотя курсы у нас так сейчас тоже воспринимаются, как, знаете, начальство приказало, надо идти, а это значит, что можно, как это сказать, формально туда сходить, но не обязательно все это принимать, что тебе там скажут на веру. Да, непростая ситуация. Как с ней работать-то?
Решаться, наверное, должно все-таки на уровне общественного сознания. Нужно менять в целом общественное сознание. Все-таки,
а как вы поменяете общественное сознание?
Рассказывая о том, что ребенок до рождения – это такой же человек, как и все мы. Вот у нас, у нашего движения есть такая акция «Один из нас», когда молодежь выходит на улицу и предлагает взять прохожим на руки фасолинку. Фасолинку, на которой изображен маленький человечек размером с эту фасолинку, и вот подержать в руках и сказать, вот вы понимаете, что ребенок в утробе мамы на самых первых сроках – это тоже один из нас, и что вы были таким же, как он, а он будет таким же, как вы.
Это они говорят кому?
Прохожим.
Прохожим?
Случайным прохожим. Об этом узнают журналисты.
А как прохожие на это реагируют? Простите
реагируют,
за мое любопытство журналистское.
Реагируют, ну, по-разному, конечно, потому что многие сразу понимают, о чем речь, многие не сразу, но, тем не менее, это вот и есть просветительская работа. Потом журналисты рассказывают о такой акции. Это становится поводом для именно изменения общественного сознания. Это я привел один из примеров такой вот работы с общественным сознанием, но нужно, наверное, больше популяризировать научные данные о развитии ребенка в утробе. Наверное, нужно вводить понятие пренатальный ребенок, что это тоже ребенок, такой же ребенок, как и ребенок постнатальный, то есть, который уже родился. То есть, ну, здесь, наверное, нужно показывать по телевизору фильмы о развитии в утробе, то есть давать комментарии специалистов, то есть социальная реклама должна быть широкой. То есть должно быть, вот когда у нас была развернута государственная информационная кампания по поводу усыновления детей, у нас действительно появились очереди на детей-сирот. Я думаю, что и в этом вопросе, после того, как начнется именно популяризация научных данных, то общественное сознание начнет стремительно меняться.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Сергей Чесноков, президент Международного фестиваля «За жизнь», сегодня проводит с нами этот светлый вечер. Смотрите, вы упомянули, что министр здравоохранения Вероника Скворцова прямо назвала аборт убийством.
Да.
А вот, насколько я знаю, 5 лет назад появилась в законе об охране здоровья граждан норма о неделе тишины перед абортом, о том, что женщина, которая все-таки решилась на аборт и приходит в клинику этот аборт делать, ей не могут его сделать сразу. Должно да. пройти время, минимум неделя, которое она должна еще раз подумать, как, после того, как решение уже принято. Это должно быть время передумать, может быть, с кем-то посоветоваться, пообщаться и так далее. И эта норма появилась в законе, ну, скажем так, не без участия общественных организаций. Это было прямое предложение церкви. И вот это предложение было услышано тогда. Другие, насколько я знаю, предложения по семейной политике, по здравоохранительной политике услышаны пока не были. Насколько я знаю, может быть, я ошибаюсь. Какие сегодня еще есть вот у общественников конкретные предложения для государства, и что оно готово слышать, по поводу чего сегодня ведется диалог?
Действительно, не только Вероника Скворцова назвала аборт убийством, но и целый ряд государственных деятелей. Это еще раньше, еще в 2011 году Павел Астахов, это детский омбудсмен, тоже высказывался так, что современное общество к запрету абортов не готово, но нужно твердо идти в этом направлении. У него было такое высказывание. А совсем недавно высказалась спикер нашего главного законодательного органа страны, это Валентина Матвиенко. Она тоже назвала аборт убийством и сказала, что нужно создавать широкое движение против абортов. И действительно, эта тема, она все больше сейчас обсуждается, особенно в связи с предложением Святейшего Патриарха Кирилла о выведении абортов из системы бесплатного медицинского страхования. Ну, потому что, действительно, часть общества считает, что аборт – это убийство, часть считает, что это не убийство. Поэтому Патриарх высказался, что надо учесть мнение тех, кто так считает, потому что, ну, они, по крайней мере, они не сумасшедшие, раз на их стороне наука. Да, а раз они сумасшедшие, раз их мнение не лишено основания и имеет научное основание, то давайте признаем их мнение и хотя бы для начала не будем требовать от них платить налоги на то, что они считают убийством. То есть это была первая мера, и патриарх выступал с этим в парламенте, в Нижней палате, а потом на следующий год, то есть в этом году в Верхней палате выступал, и до сих пор пока этот закон не принят, и вот в частности в резолюцию нашего фестиваля был включен этот пункт, что мы, вот все участники фестиваля, поддерживают как первоочередную меру, уже давно перезревшую, потому что патриарх выступил с этим предложением еще в 2011 году. Но помимо этого у нас есть и другие предложения. Во-первых, мы поддерживаем закон Елены Борисовны Мизулиной по поводу того, что частные клиники, они должны быть взяты под контроль государства, потому что, ну, рождаемость – это государственная проблема, это проблема общественной безопасности, и не должно быть вот непрозрачности в этом вопросе, то есть государство должно контролировать эту ситуацию.
Сергей, я не знаю насчет государственного контроля. У нас, знаете, в стране очень по-разному воспринимают подобные вещи, но мне кажется, что если говорить о тех научных данных, которые вы имеете на сегодняшний момент, то это как раз очень эффективная могла бы быть работа по, ну, не знаю, как именно про просветительская. А вы могли бы рассказать на сегодняшний момент, какие у вас есть материалы, подтверждающие то, что когда ребенок внутри мамы, когда он еще размером с фасолинку, это уже полноценный такой, ну, полноценный как бы в духовном, наверное, в каком-то таком вот смысле измерение, но что это полноценный такой настоящий человек, а не часть ее тела. Что это подтверждает? С чем, какими фактами вы здесь оперируете?
Ну, факты наши, они обобщены в сборнике докладов вот научного симпозиума, который в прошлом году прошел и который осенью этого года мы собираемся презентовать широкой общественности. Там будет статья Галиченко, это доктор биологических наук. Он одно время был заведующим кафедрой биологии Московского государственного университета. Там будет статья Морин Кондик, это американского исследователя, которая даже уточнила в одном из вопросов, но я не буду сейчас вдаваться в детали, уточнила даже момент зачатия, что он происходит не совсем в тот момент, какой утверждал Галиченко, а даже чуть-чуть раньше. То есть. И это отдельная тема для разговора. Здесь должны говорить именно именно ученые об этом, да. Кроме того, очень интересный материал в этом сборнике будет такого уже покойного ученого французского Лежена, который был первооткрывателем той хромосомы, которая, ну, является причиной синдрома Дауна. Да, здесь какой очень интересный момент, что он, как открыватель этой хромосомы, он надеялся, что это послужит, как сказать, основанием для научных исследований, чтобы вылечить людей, страдающих этим синдромом. И он до конца своей жизни, он верил, что это произойдет рано или поздно, и он, как он считает, он очень близко подошел к излечению больных синдромом Дауна. Но так получилось, что вот это вот открытие, его научное открытие, оно привело к тому, что теперь на основе выявления вот этого синдрома Дауна еще на пренатальной стадии развития этих детей абортируют. И появилось такое понятие, как вот такой пренатальный инфантицид, эйджизм, то есть дискриминация человека по признаку возраста, есть такое понятие. А здесь хромосомная дискриминация по принципу вот этой вот хромосомы. И Лежен, он до конца жизни испытывал ответственность, то есть он считал, что он один из тех, кто ответственен за такое, имеет такое последствие, что его научное открытие привело к смерти стольких детей. Конечно, это очень-очень непростая проблема, это отдельная совершенно проблема, но я говорю о том, что об этом нужно говорить. Это как раз и есть вот те проблемы, которые можно обсуждать и рассказывать о том, когда у человека формируется сердце, да, когда начинается сердцебиение, когда появляются нервные импульсы. Это вот нейробиологи об этом могут рассказать. То есть об этом у нас тоже доклад нейробиолога о том, с какого момента ребенок чувствует боль. Потому что, еще в середине 20 века считалось, что новорожденный не чувствует боль. И врачи производили манипуляции над новорожденными без анестезии. Но сейчас наука говорит о том, что ребенок чувствует боль задолго до рождения, в первые недели уже рождения. А я думаю, что на самом деле просто еще пока не настолько приборы чувствительны, я думаю, что боль, она на самом деле с самого первого момента, с самого зачатия. И об этом, обо всем нужно говорить, и нужно менять именно общественное сознание, потому что действительно ребенок до рождения, он способен музыку ощущать, да, то есть это тоже один из докладов у нас ученых, да, есть такая целая технология, не технология, а целая программа по корректированию внутриутробного развития вот с помощью музыки. То есть ребенок...
Корректированию?
Да,
Что там можно корректировать, скажите?
Гармонизировать, гармонизация, ага. Развития.
То есть если слишком возбужденно там себя ребенок ведет, можно
то
таким
есть сейчас,
образом его успокоить,
сейчас
например.
У нас получается, у нас как бы тоннель роется с двух сторон, то есть развивается неонатология. И сейчас ребенка выхаживают на сроки возраст 5 месяцев от зачатия. То есть ему он еще весом 450 грамм. Но если ребенок не родился, получается, что его можно прервать беременность, то есть там в медицинских случаях. То есть получается, что если ребенок родился, то он человек, а если он не родился, он не человек. И с другой стороны, у нас экстракорпоральное оплодотворение, оно производится вообще в пробирке, да? И получается, что как бы здесь все понимают, что это тоже человек. Раз происходит зачатие, ведь люди-то хотят, чтобы у них родился ребенок. И получается, что наука сейчас с двух сторон роет вот этот вот тоннель и выхаживает уже на сроки 5 месяцев. Значит, скоро будут выхаживать на сроки там 4 месяца. Да, то есть и делают операции.
А потом выращивать вообще в пробирке детей?
Это уже другая проблема. Но я говорю о том, что сами ученые опровергают вот
тезис
это
тезис
вот,
о том, что жизнь начинается с момента рождения. Она начинается
и
раньше, конечно.
У нас даже даже операции, неонатологи делают операции на еще не родившемся ребенке.
А как?
Это, я думаю, вам надо пригласить неонатологов, и они вам более подробно расскажут. И поэтому неонатологи – это одни из наших самых главных союзников, потому что они, прекрасно знают о том, они уже лечат ребенка. А тут становится вопрос о том, что он не имеет права на жизнь. Но право на здоровье, оно всегда ниже права на жизнь. То есть право на жизнь – это высшая ценность по отношению даже к праву на здоровье.
Как интересно. Слушайте, надо прямо покопаться. Сейчас мы закончим программу, я пойду почитаю про неонатологов и про то, как они деткам помогают, когда они еще внутри мамы. Очень интересно. Давайте, знаете, может быть, в завершении нашей программы мне бы хотелось, чтобы вы еще раз назвали те номера телефонов, которые есть у вас на сайте, и адрес сайта тоже «Движение за жизнь», по которым могли бы женщины в кризисных ситуациях, которым поддержка нужна, на которых оказывается давление, вот, а им нужна поддержка, нужна какая-то помощь, где они могут вас найти?
Да, я с радостью повторю эти телефоны. Это телефон 8 800 200-05-07. Это один телефон. И второй телефон 8 800 100 ровно 44-55.
И найти их можно на сайте?
Найти их можно на сайте rusprolife.ru. И сайт, ну, по поисковику в Яндексе «Фестиваль за жизнь». И мы действительно будем очень благодарны, если вы зайдете на этот сайт, потому что наше движение, оно добровольческое, и там на этом сайте представлено очень много направлений, которым мы занимаемся, это и лекции, и благотворительная помощь, и здесь есть, в этом движении есть место для всех желающих, потому что, ну, наш тезис такой, что для того, чтобы ситуация в этом вопросе изменилась в стране, то, ну, в принципе, все 100% граждан должны узнать об этой информации и должны для себя внутренне с этой аргументацией и ознакомиться. Потому что, тем более, если люди станут добровольцами нашего движения, то, естественно, мы уверены, что они всегда будут, жизнь для них будет, и жизнь до рождения, она будет главной ценностью, и они никогда в своей жизни не сделают непоправимых ошибок и будут создавать крепкие семьи, и будут ценить. И потому что если ты не ценишь чужую жизнь, ты и свою жизнь не сможешь ценить. И у нас действительно проблема. Вот к нам на фестиваль в этом году пришла исполнительница Евгения Смоленинова, заслуженная артистка России. И она сказала о том, что у нас действительно страна недолюбленных,
недосогретых.
Недоцелованных,
недообнятых
детей, да. И поскольку мы сами недополучили эту любовь, то у нас и проблемы такие и с рождаемостью, и с вынашиванием деток, и с равнодушием, и вот она даже поет колыбельные взрослым людям. То есть к ней приходят взрослые люди, и она им поет колыбельные, чтобы люди дополучили то, что они недополучили когда-то в своем детстве.
Интересная терапия такая. И как работает?
Ну, во всяком случае, в этом году Евгения Смоленинова спела такие колыбельные для всех участников нашего фестиваля. Но и я вот сам, честно говоря, я почувствовал, как-то вот настолько изменился. И сам я в этот вот момент и посмотрел на то, как изменились все участники нашего фестиваля. Они потом оставшиеся 2 дня фестиваля ходили какие-то, ну, просто необыкновенные.
Потребность в простом человеческом тепле.
Вот
общение и любви.
Звучит, найденное на просторах интернета. Человек недообнятый, коротает грустный век, жизнью здорово помятый, депрессивный человек. Вам не нужно с ним общаться, слушать, силиться понять, а тихонько подобраться и внезапно дообнять.
Как вы удивительно во время передачи нашли эти проникновенные строки.
Запали мне в душу.
Дообнять.
Спасибо огромное за эту беседу. Сергей Чесноков, президент фестиваля «За жизнь», сегодня провел с нами этот светлый вечер. Трудная тема, но, мне кажется, нам удалось найти в ней позитивную ноту. Спасибо огромное.
Всегда можно найти кого-то, кого можно дообнять. Сразу по окончании нашей программы.
Алла Митрофанова, я Константин Мацан. До свидания, до новых встреч на волнах Радио Вера.
Светлый вечер. На Радио Вера.